Эту деятельность я воспринимал, как часто бывает с детьми знаменитых отцов, сквозь привычные семейные призмы, недоступные посторонним. Причем в отношении моем к отцу было много разных оттенков. Безоговорочная, как бы беспредметная гордость, и нежная снисходительность, и тонкий учет мельчайших личных его особенностей, и обтекающее душу чувство, что вот, независимо от его занятий, пишет ли он передовицу «Звезду» для речи, работает ли по своей специальности криминалиста, выступает ли как политический оратор, участвует ли в своих бесконечных собраниях, мы с ним всегда в заговоре. И посреди любого из этих внешне чуждых мне занятий он может мне подать, да и подавал, тайный знак своей принадлежности к богатейшему детскому миру, где я с ним связан был тем же таинственным ровесничеством, каким тогда был связан с матерью, или как сегодня связан с сыном. Заседания часто происходили у нас в доме. И о том, что такое заседание должно было состояться, всегда говорило доносившееся из швейцарской жужжание особого снаряда, несколько похожего на зингеровскую машину, с колесом, которое за ручку вращал швейцар Устин, занимаясь бесконечной очинкой комитетских карандашей. Этот не раз мной упомянутый Устин казался, как столь многие члены нашей многочисленной челяди, примерным старым слугой, балагуром и добряком. Женат он был на толстой эстонке, которая с пресмешным отрывистым шипом звала его из подвальной квартирки «Устя, Устя», откуда тепло пахло курицей. Но, по-видимому, постоянная нудная работа над этими красивыми карандашами незаметным образом повлияла на его нрав, до того его внутренне озлобив, что он, как впоследствии выяснилось, поступил на службу в тайную полицию и состоял в прибыльном контакте с безобидными, но надоедливыми шпиками, всегда вертевшимися в соседстве нашего дома. Около 8 вечера в распоряжение Устина поступали многочисленные галоши и шубы, похожий несколько на Теодора Рузвельта, но в более розовых тонах появлялся Милюков в своем целлулоидовом воротничке. Гессен, потирая руки и слегка наклонив на бок умную лысую голову, вглядывался сквозь очки в присутствующих. Каминка с истинно черными зачесанными волосами и выражением предупредительного испуга в подвижных, круглых, карих глазах уже что-то жарко доказывал однопартийцу. Постепенно переходили в комитетскую, рядом с библиотекой. Там, на темно-красном сукне длинного стола, были разложены стройные карандаши, блестели стаканы, толпились на полках переплетенные журналы и стучали маятником высокие часы с вестминстерскими курантами. За этим помещением были сложные лабиринты, сообщавшиеся с какими-то чуланами и другими дебрями, куда, бывало, надолго уходил страдавший животом Лустало, и где во время игр с двоюродным братом Юриком Раушем я добирался до Техаса. И там однажды по случаю какого-то особого заседания полиция поместила удивительно нерасторопного агента, толстого, тихого, подслеповатого господина, в общем, довольно приличного вида, который, будучи обнаружен, неторопливо и тяжело опустился на колени перед старой нашей библиотекаршей Людмилой Абрамовной Гринберг. Интересно, как бы я мог делиться всем этим с моими школьными товарищами и учителями? Реакционная печать беспрестанно нападала на кадетов, и моя мать с беспристрастностью ученого-коллекционера собирала в альбом образцы бесталанного русского карикатурного искусства, прямого исчадья немецкого. На них мой отец изображался с подчеркнуто барской физиономией, с подстриженными по-английски усами, с бобриком, переходившим в плешь, с полными щеками, на одной из которых была родинка, и с набоковскими, в генетическом смысле, бровями, решительно идущими вверх от переносицы римского носа, но теряющими на полпути всякий след растительности. Помню одну карикатуру, на которой от него и от многозубого Катаусова Милюкова благодарное мировое еврейство, нос и бриллианты, принимает блюдо с хлеб-солью, матушку Россию. Однажды, года точно не помню, вероятно, 1911 или 12-й, «Новое время» заказало какому-то проходимцу оскорбительную для отца статью. Так как ее автор, некто Снесарев, если память мне не изменяет, был личностью не дуэлеспособной, мой отец вызвал на дуэль редактора газеты Алексея Суворина, человека, вероятно, несколько более приемлемого в этом смысле. Переговоры длились несколько дней, я ничего не знал, но однажды в классе заметил, что какой-то открытый на определенной странице журнальчик ходит по рукам и вызывает смешки. Я перехватил его. Журнальчик оказался площадным еженедельником, где в кафе шантанных стишках расписывалась история вызова со всякими комментариями. Из них я, между прочим, узнал, что в секунданты отец пригласил своего зятя, адмирала Коломейцева, героя Японской войны. В Цусимском сражении капитану второго ранга Коломейцеву, командовавшему миноносцем, удалось пришвартоваться к горящему флагманскому броненосцу и снять с него начальника эскадры, раненого в голову адмирала Рождественского, которого лично мой дядя не терпел. По окончании урока я установил, что журнальчик был принесен одним из моих лучших друзей. Я обвинил его в предательстве. В последовавшей драке он, упав навзничь на парту, зацепился ногой обо что-то, у него треснула щиколотка, после чего он пролежал в постели несколько недель, причем благородно скрыл и от семьи, и от школьных учителей мое участие в деле. К ужасным чувствам, возбужденным во мне журнальчиком, болезненно примешивался образ бедного моего товарища, которого, как труп, нес вниз по лестнице другой товарищ, силач Попов, горелообразный, бритоголовый, грязный, но довольно добродушный мужчина-гимназист. С ним даже боксом нельзя было совладать, который ежегодно оставался, так что, вероятно, вся школа класс за классом прозрачно прошла бы через него, если бы в 14-м году он не убежал на фронт, откуда вернулся гусаром.